Я очень рад, что могу снова видеть вас. Это, наверное, уже четвертый раз. И хочу сказать, что пытался раскрыть частично хотя бы вот эту библейскую истину о любви Божией. И у меня не получается никогда. Не хватает аргументов, таких слов, таких мыслей, чтобы рассказать о любви Божией. Сегодня еще одна очередная будет попытка, и я прочитаю очень хорошо знакомая нам притча, которая как раз эту тему освещает. Пожалуйста, Евангелие от Луки, 15 главу откройте, с 11 стиха. Эту притчу мы знаем с детства, кто читал Библию или родители читали. Хорошо. Давайте попытаемся сегодня еще раз вникнуть, что здесь написано. Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 стиха. Продолжается учение Христа. И такие слова. Еще сказал. Продолжение притч. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И стали веселиться. Продолжение, я не буду читать, это отдельная тема совсем, а хотел остановить внимание на вот эти истины. Хочу разделить на три основные истины, вот то, что прочитано. Первое. Сын в доме. Обратите внимание, сын в доме. Следующее, вдали от дома. И третье, сын дома. Не в доме, а сын дома уже. Вот примерно этих, постараюсь придерживаться этих истин. Мы много говорим о любви матери, о молитве матери. Посвящаются стихи, пение есть. И действительно, много сказано, и матеря достойны этого. А сегодня я хочу говорить о любви отца. Перенести взор наш на любовь отца. Здесь не говорится, была ли у него еще жена и мать этим сыновьям. Не говорится. Здесь говорится об отце и двух сыновьях. Эта область в нашей жизни самая проблематичная во взаимоотношениях отец и сыновья. Мать имеет лучший доступ к сыновьям, отец нет. Не всегда, не везде, не у всех, но все-таки это существует проблема. И вот здесь в Библии раскрывается проблема попутно, но основное ударение, я бы сказал, не притча о блудном сыне, в моем понимании это притча об отце, любящем отце, имеющем двух непутевых сыновей, негодных сыновей, и один, и второй. Ну, в данный момент о первом, о младшем, вернее. И вот смотрите, роль отца в семье. Вначале хочется коротко. К сожалению, воспитание детей больше лежит на матери. Отец только, когда он больше вне дома, и мать часто говорит, вот придет отец, я ему все расскажу. И сын с тревогой, со страхом ждет отца. Почему? Потому что, наверное, последует наказание. Ну, мамы привыкли, она уже обещает, она не наказывает, это привычное дело. А если скажут отцу, наверное, будет наказание. И с некоторым таким акцентом отец, как придет вот надзиратель, стражник, он будет судить, он будет наказывать. И вот таким образом рисуется образ отца. Я скажу, что действительно было в моей жизни время, когда супруга сказала такие слова. Знаешь что? Обрати внимание на детей. Ты ездишь, проповедуешь, тебя дома нет. Обрати внимание на детей, на сыновей, иначе мы их потеряем. Я изменил свое отношение. Этим я не угодил братьям постарше, которые требовали, чтобы оставил дом, на служении был. Но все-таки я остался дома. Мне эта истина стала открыта, что проповедую другим, я вижу, что у меня теряется контакт с детьми моими. Теряется. Они боятся, они уважают меня. Ну, любят, я думаю. А вот такой близкого контакта его нету. Почему? Потому что вне дома. Я не дома. А у них как раз такой возраст, 15, 16, 17 лет, когда мир имеет особую притягательную силу, а отца в доме нету. Если бы это была тюрьма, вопрос отпадает. Вопрос другая, совершенно истина вступает в силу. Но если я дома и не с детьми, это моей проблемой становится. Я обратил внимание, и это окупилось. Хотя много было переживаний, я сейчас хорошо понимаю отцов, где сыновья не дома. И вот смотрите, в Африке, в Южноафриканской республике, заметили такое среди молодых слонов, это очень миролюбивое животное, они, молодые слоны, вдруг стали агрессивными, проявилась такая агрессия, они хоботом сбивали этих носорогов, становились на колени и бивнями насмерть их забивали, молодые слоны. И никто не мог объяснить, почему это миролюбивое животное, молодые слоны, наполнены такой агрессией, агрессивность. Не могли объяснить. И долгое время не могли объяснить. Изучали, вникали и не могли понять, откуда взялась агрессия у этих молодых слонов. А потом определили, потому что их отделили от старых слонов. Отделили отдельно. Те отдельно жили, эти отдельно старались как-то воспитывать. Не было надзора их отцов, это привело к агрессии, изменилось характер, направление вообще вот в жизни этих животных. Да, я, наверное, тоже так говорил, когда был младше, подальше, чтобы отец не видел. И теперь жизнь сын, коснемся истины, сын в доме. Мы читаем дальше из притчи, отец заставлял их работать. Они работали. Он приказания давал своим детям, сыновьям. Они выполняли работу. И отец очень правильно делал. Он заставлял работать. Были слуги, но сыновья работали. Они должны были работать. Есть такое выражение, безделье или праздность, подушка сатаны и мать всех пороков, безделье. И это воистину так. Можно еще формулировки другие вынести. Отец наблюдал за своими детьми, сыновьями, и он заставлял работать. Приказания или указы исходили от отца. Слуги, и они работали. И там они находились под взором, во внимании отца. Однажды произошло такое событие. 13-летний сын поссорился со своим отцом. И эта ссора вылилась в трагическое происшествие. 13-летний сын схватил ружье и убил своего отца. 13 лет. Убил своего отца. Когда его посадили, арестован был в камере, во время допроса спрашивают, почему ты сделал это? Что заставило тебе такой ужасный поступок совершить? Он говорит, мне не нравилось. Отец заставлял работать и следил за мной. Заставлял работать и следил за мной.
дорогие дети, сыновья наши, юноши, ребята, братья, сестры, дочери. Взгляд отца, правильно отца, взгляд вдаль, да, в этом взгляде боль, в этом взгляде какая-то тревога, страх и надежда. Под взором отца правильно, потому что действительно он не знает, отец не знает, что дальше будет. И так же я пережил это, когда и ночь не спал, когда и молился, не находил покою. И каждый отец примерно это пережил. Он хочет видеть тебя и сына, и дочь, потому что обеспокоен судьбой, как дальше получится все. Под взором отца этот взор, там любовь, там страх, там беспокойство. Что будет дальше? Учитывая пройденный на своем этапе мир и его влияние, что будет с сыном моим? И взор отца часто, он затуманенный и выражает большое беспокойство. Что дальше будет? И здесь, эта история некоторое продолжение имеет чуть позже, здесь в подобном состоянии находился сын. Он был в доме, но не дома. Он был в доме, но он не был дома. У него совсем другие мысли и желания. Внутренний разрыв с отцом произошел раньше, не здесь. Я думаю, с тревогой отец наблюдал, с сыном что-то происходит. Он все делает, но не так делает. Сердце его не здесь, не с отцом и не в доме. Что-то происходит, беспокойство было выражено и выражалось, и вдруг происходит открытый разрыв. Внутренний произошел раньше, дома, в доме, но не дома. И затем сын подходит, набирается дерзости и говорит: «Отец, отдай мне, следующую мне, часть имения». Нужно немножко знать Восток, чтобы определить, что этим сын словами сказал. Когда в Ливане один из проповедников говорил вот эту истину, старые пожилые люди, они так сказали: «Сын сказал равнозначные слова: „Отец, я хочу, чтобы ты умер“, требуя деньги, они после смерти получают завещание отца, и они говорят: это возмутительно, это протест, это возмущение, это негодование. Отец, я хочу, чтобы ты умер, чтобы взять мне деньги. Он только после смерти мог взять. И вот сын, отец, написано, разделил имение. Он попирает все нормы, он тоже попирает. Сын попирает, и отец попирает правила. Я задавал себе вопрос, почему отец отдал деньги, зная нрав и беспокойство о своем сыне? Зачем он отдал ему деньги, разделил имение? Зачем он это поступил так? Этим самым отец дал понять: мне это, я этим не дорожу. Деньги не главное, не эта цель, я могу отдать, но несчастья не принесут. Он разделил, он живой отец, он разделил имение. И мы читаем, что сын собрал все. И дальше что? Деньги есть, а теперь нужна свобода. Подальше от отца. Не работать, куча друзей. Удалиться от дома, чтобы отец не видел. И мы читаем, ушел в дальнюю страну. Как можно дальше, чтобы отец не видел. И теперь место сына за столом осталось пустым. Можно себе представить, уход сына, что принес отцу. Каждое утро, садясь за стол, место пустое. Сына нет. Он украл, сын, сердце своего отца, покой в душе, беспокойство, страх теперь приняли явный такой образ. Сына нет, известия нет, потому что он удаляется на такое расстояние, чтобы никто не видел, не знал. И там проходит жизнь, свобода, деньги. Вот здесь я встретил такую картину. Буквально вот вчера мы разговаривали, вчера я приехал, прилетел сюда. И мне говорят, что 9 детей, семья, и, по-моему, третий или сын, второй, он ушел. Снимает квартиру, верующие родители, чтобы жить отдельно. Да, он будет себя обеспечивать и жить отдельно. И родители оправдывают тем, что пусть учится жить отдельно. Роковая ошибка. Пусть поймет, как зарабатывать деньги и жить отдельно. А он на волоске висит в церкви. Он в церкви, в доме, но не дома. А теперь свобода, он будет жить отдельно. Он будет отдельно жить. И родители это поощряют. Я вообще, для меня это дико. Я это не понимаю. Как так? Большой дом, все условия. Он живет отдельно, он сам пожелал, он хочет жить отдельно. Для чего? Чтобы родители не видели, что он будет делать, с кем он будет, где он будет, когда он будет приходить, уходить, какие его будут друзья. Родители не будут видеть. Свобода. Пусть он заработает часть денег, обеспечивать себя будет. Но свобода грешить, свобода для греха предоставляется. Я удивляюсь, они так спокойно восприняли это. Он ушел, живет отдельно. Он должен быть дома, в доме. Потому что и этот сын, почему он ушел из дома? Потому что он не мог грешить на виду отца. Он не мог, это не позволяло ему. А теперь он свободный. Произошел разрыв вдали от дома. Вдали от дома. Что вдали от дома? К чему приходит? К чему приходит? Банкротство приходит. Все потерял, все утратил, все закончилось, деньги, все, всему есть предел. Все это заканчивается, и он остается в одиночестве. Он остается один. Голодный, нет друзей, нет денег, один. Теперь надо работать. Теперь надо работать. А написано, в той стране был голод. Экономическое положение было совсем другое, и ему... сыну, имеющего обеспеченного, богатого отца, он нанимается пасти свиней. Не буду говорить о том, что значило для израильтянина, это для Израиля пасти свиней. Но он пасет свиней. И опускается до уровня, вот скрыто, свиньи едят, и он ест. То в доме отца, там любовь, внимание, уют, все. А теперь нищета, голод, унижение со свиным корытом. Вот полное банкротство. О, если бы знали наши дети, если бы и дочери, что их ждет, когда они уйдут из дома отца, родительского дома. Недавно старшая дочь вышла замуж, ну, примерно уже год она живет отдельно. Я слышал слова, она приходит домой к нам, еще три дочери, и она говорит им: девчонки, радуйтесь, что вы дома. Она им говорит: радуйтесь, что родители, дорожите этим временем. Мне так это приятно было слышать, не я говорю. Говорит дочь: вы дома, потом будет все по-другому. Будет, да, она любит своего мужа, там все нормально. Но радуйтесь, что вы дома еще, что вас заботится, потом все сами будете делать, все свалится на вас. Дорожите этим временем, пока вы дома. Дома оценишь тогда, когда будешь вне дома. В каких бы условиях, может быть хорошим, дом отца, тепло, любовь, уют отцовского дома, он остается в памяти на всю жизнь. Для некоторых потом с чувством раскаяния и боли, потому что принес много боли своим родителям. Итак, сын, находясь у свиного корыта, прозревает. Мы прочитали: «пришел в себя». Он был вне себя. Вот эти радужные краски, все закончилось. Свобода закончилась банкротством. И написано, он пришел в себя, открываются его глаза. Когда открываются его глаза, он... Тихая музыка, воспоминания родного дома. Уют, запах хлеба, а здесь корыто свиное. Здесь не с кем разговаривать. Уют, все вспоминается. И тогда вот эти воспоминания приводят к глубокому сокрушению, раскаянию. Он успел прийти в себя, и теперь предстоит дорога домой. Он слагает в своем сердце молитву покаяния. Я пойду, теперь я отцу все скажу. Я скажу, что я согрешил против неба перед отцом. Я ему все скажу. Я настолько ему принес глубокую сердечную рану, теперь пусть я буду не сын, а наемником. Там хорошо, дома хорошо, здесь плохо. Голод, нищета, здесь плохо. А там так было хорошо. Почему я таким был? Почему я так дерзко поступил? Почему столько ран принес своему отцу? Почему этот разрыв вылился в то, что ушел так далеко? Путь далекий до дому, дальняя страна и дом, путь домой. Итак, жизнь вне дома, банкротство, нищета, грех, страдания, горе, слезы, разочарование, жизнь вне дома, жизнь с этим миром, вот она плата, получай свою цену. И теперь в памяти встает все. Вечера в доме отца, как они имели общение, как было хорошо, и как сейчас плохо, и кто виновен, разве кто-то гнал меня? И сын знал, что он нарушил и попрал все нормы своего по отношению к отцу, все правила. Он возвращается, идет домой. Когда он идет домой, продолжительный путь, у него настроение не меняется. У него усугубляется, усугубляется. И хотя бы как наемник. Пусть я на больше не претендую, пускай хотя бы так. И он идет домой, неся в сердце молитву раскаяния и неся в сердце слова, которые так ждал отец. Которые так ждал отец. Он идет. Здесь мы читаем, еще далеко был. Еще далеко расстояние между отцом и сыном сократилось, но еще достаточно далеко. Вот это я не могу понять. Я пытаюсь объяснить, я не могу понять. Отец, как будто сердце отца чувствовало. Там далеко, на горизонте появилась точка, маленькая, которая увеличивается, и это сын. И он идет домой. Мы читаем, что когда приблизились настолько, что отец мог уже понять, тогда он побежал. Когда эту проповедь также говорили на Ближнем Востоке этим мусульманам, они качали головами: неправильно. Отец не должен был так поступать. Отец должен, по крайней мере, самое больше стоять у ворот или дверей своего дома и ждать. Сына, когда он пришел, повинился, раскаялся, тогда прочитать ему лекцию: «Сын, не это ли я говорил тебе, когда ты был еще дома? Теперь, наконец, дошло до тебя». К сожалению, хочу чуть-чуть. Встреча это происходит, приближается. Отец бежит, сын идет. Небольшая вставочка здесь. К сожалению, должен сказать теперь отцам. Многие отцы понесут вину за своих детей, за свою небрежность, за свои лекции, нравоучения, которых не было любви. Тогда, когда сыновья остро нуждались в помощи, внимание, отвернулись отцы. Я слышал такой разговор, когда мать, супруга подходит и говорит: «Побеседуй», отцу говорит, «побеседуй с сыновьями». Он говорит, он служитель, он говорит: «Поговори ты, у тебя лучше получается». Как это «поговори ты», когда они так нуждаются в твоем внимании? К сожалению, заняты либо зарабатыванием денег, либо чем-то другим, но не своими детьми. Отцы, когда-то мы ответим перед Богом. Должны обратить внимание, может быть, за иногда таким внешним протестом скрывается скорбь и нужда. Они ждут, когда подойдет отец, обнимет как сына и просто спросит: «Как твои дела? Как дальше мы будем жить?» Вместе станет на колени, будет помолиться. Сыновья ждут вас, отцы. Обратите внимание. Найдите время, подойдите к своим детям. Они ждут вас. Они не делают первые шаги, они ждут вас. Сделайте вы шаги. И здесь, когда отец бежит навстречу, сын идет, он не побежал, он так идет, потому что не знает, что там, что ожидает его. И это происходит встреча. Отец, почтенный отец старый, он бежит. Он находит силы и бежит. Он даже не выслушал ничего сначала. Пал ему на грудь и обнял его, и целовал. Вот любовь Отца Небесного. В Библии изумительно красивый пример, поражающий нас. Изумительно. Это самым ярким образом открывающим любовь Отца. Любовь Отца без меры, без предела. Мы поем псалом такой. Вот здесь как раз раскрывается. Он же не знает еще, возвращается сын, и этим все сказано. И когда сын начинает говорить: «Отец, я согрешил», он не дает заканчивать речь, он обнимает, целует и говорит: «Перстень, одежду и обувь». То есть полностью вступает в права сына. Как раньше был, так и сейчас он вступает в права своего сына. Я помню, один из братьев рассказывал такой, в заключении, пример такой рассказывал, когда сын высокопоставленного отца пошел по преступному пути. Ну, неверующие, естественно, они были. Отец занимал высокое положение. Он всегда ездил в сопровождении других машин, охраны. А сын – тюрьма, следующая тюрьма. В общем, отец как мог сдерживал его, а потом он уже не мог проконтролировать и, в общем, пошел по преступному пути. И вот один из братьев наших находился там. Они познакомились. И сына достигла наконец-то эта истина и раскаяние. Ну, возьмем так, не беря глубоко там по отношению к Богу, он понял, сколько боли он принес отцу своему. И он решил, все, теперь, если будет свидание с отцом, я откровенно скажу, что все, отец, закончен преступный путь, все, я другой, я больше не пойду, я не буду таким. Он приготовил речь уже, все, потому что он внутри, он покаялся, он понял, что дальше это пропасть, гибель. И когда он пришел к такому сознанию, все, он приготовил. Сейчас приедет отец, я вот это ему скажу. Я ему это скажу. И потом слышит, на КПП там отец твой приехал. На свидание вызывает. Его никак там писали заявление. Нет, это высокопоставленный человек в сопровождении машин, он прибыл. И он побежал, заготовив речь, я скажу своему отцу. Я ему скажу, что теперь я уже другой, все. Теперь ему не надо так беспокоиться, потому что я по-другому буду жизнь вести. И он подходит, ждет возле двери. Открывается одна дверь железная, вторая, третья, и он увидел своего отца. Отец стоял в форме, как на работе обычно. И так он не успел произнести заготовленные свои слова, протягивает руку отец и говорит, «Я отрекаюсь от тебя, ты больше мне не сын». Это такой страшный удар поразил его, и дверь одна, вторая, третья закрывается, он садится на машину и уезжает. И потом он рассказывает, брат, что говорит, как он бегал по лагерю, кричал, отец мой, я хотел тебе сказать, отец плакал, кричал, бегал. Все молча наблюдали картину отверженного сына своим отцом. Можно сказать, он заслужил там, или как угодно, комментировать. Но смотрите, любовь отца. Он бежит навстречу. Он даже не дает произнести вот эти слова или молитву покаяния и принимает своего сына. Сын занимает положение, наконец-то он не в доме, а дома. Он оценил свой дом, заняв место, которое было свободным. Теперь это место занято. Утром, вставая, отец может видеть своего сына рядом. На сердце покой. Увы, его ждал следующий удар. Очень скоро место второго сына осталось пустым. Об этом в другой раз. Это трагически. И открывается, меня здесь не сыновья, как и мы, наши непутевые сыновья и отцы, вернее, Отец Небесный, он совсем другой. Он не находил покоя, пока место оставалось свободным. Наконец-то сын в доме. Сын дома. Придя домой, сын теперь дома. Он вспоминал с содроганием всю эту жизнь вне дома и оценил. Воцарился покой, мир, согласие. Давайте остановимся на одну мысль теперь. Я в доме. Или я дома, в церкви. Я в церкви, в доме молитвы, или я дома здесь. Мне как-то сказали однажды один из братьев, может быть, лет 7 назад или 8, с Германии он приехал, он местный немец был, и он спрашивает через переводчика, это твои сыновья? Я говорю, да. Он говорит, а они с желанием ходят на собрание? Я, с сожалению, сказал, они ходят на собрание, потому что я этого хочу. Я этого хочу, и они здесь. Как бы на будущее сказал, они еще не были тогда обращены. Я им сказал, я готов в сию минуту умереть, если мои сыновья здесь же обратятся к Богу. Жизнь, она не мила. Служение все, но всегда оставалась внутренняя боль. А где сын? Где второй сын, третий сын? Всегда не было покоя. Почему? Они в доме молитвы, они в доме, но они не дома. Они приходили утром, теперь я могу благодарить Бога, все четверо сыновей, члены церкви, все четверо проповедуют, трудятся. Я могу благодарить Бога, но я знаю, когда сыновья в доме и не дома. Мне это знакомо чувство, это тревога, это боль и печаль. Если, находясь в доме молитвы, может быть, внутренний разрыв уже произошел, ты здесь находишься, потому что хотят этого родители, потому что в воскресенье утром нужно быть на собрании, а жизнь, мысли совсем в другом, не здесь. Можно где-то путешествовать, мечтать, думать. Прошу вас, грех производит разделение в доме Отца, но не дома. Грех, который, может быть, ты утаиваешь, он разделил тебя с отцом твоим. Грех, его нужно оставить, от него нужно отказаться. Потому что хорошо, если мы, история заканчивается здесь благополучно. Но сколько есть историй, которые закончились трагически, которые закончились тем, что не вернулись они, сыновья, не вернулись, все, они пропали, они исчезли, они погибли. И эти мы имеем примеры. Я как-то запечатлился мне момент в памяти. Знаете, иногда любовь отца ты почувствуешь через какое-то прикосновение, через какую-то беседу, внимание. Ну, мы понимаем, что отцы беспокоятся о своих детях, понимаем, но настает такой момент. И в моей памяти, вот просто я сидел, когда уже здесь на собрании, такой момент один встал, когда на свидание к отцу пришли. Ну, что тут, сидел еще перед судом, здесь сидел надзиратель, он слушал все. Как-то немножко скованная обстановка. Отец старался, спрашивал, как дела, все. Ну, я понимаю, что его-то беспокоило не то, что там есть у вас что кушать. Его беспокоило другое, как мы в состоянии. А здесь он сидит, надзиратель, и потом быстро он говорит, все, закончилось свидание, уходите. Его на этап нужно было. И прощание с отцом. Вот это осталось в памяти. Я понимал, что он много хотел сказать, а ничего не мог. И он нас всех обнял. И когда он, ну, это все пережили, наверное, дети, когда он обнял меня, внутри у него клокотало, все содрогалось, грудь. Вот рыдания, они не вырвались наружу, но внутри они были. Теперь, значит, этап возвращения будет или нет, а беспокойство, такая тревога и любовь, все вот через это объятие мы стояли, это секунды было. Но я хорошо понял, беспокойство, любовь и внимание отца. Он ничего не мог сказать. Наверное, тоже хотел много сделать, но ничего не мог. И вот в этом все скрывалось. И так в памяти моей осталось. Конечно, отца уже давно уже нету. Но в памяти осталось, что вот через это объятие я понял беспокойство, тревогу и любовь своего отца. Внутри все клокотало, вот так содрогался он, разрывалось в груди все. Сказать ничего не мог. Мог много сказать, а что было говорить в этот момент? Поэтому, дети, прошу вас, оцените уют родного дома. Пусть эта музыка с детства останется у вас в памяти навсегда. Бежите от греха, не испытывайте испытанные вещи. Скажите «нет» навсегда греху. Скажите «нет», потому что здесь мы прочитали, что действительно заканчивается история, она положительный момент, но никто не дает гарантии, что будет положительный момент. Я такой момент помню, это уже у моего тестя, старшая дочь, 50 лет только покаялась. Ей с детства говорили о вечности, все. И она говорит там, когда она покаялась, 50 лет, распутная жизнь, и уже, говорит, лежу в кровати, и сердце останавливается. И открылись глаза, и Бог показал, а теперь вот ты куда идешь. Ты всю жизнь знаешь о Боге. У тебя отец, служитель, всю жизнь. А теперь заканчивается жизнь. Она говорит, останавливается сердце мое. Я перед взором открыла вся жизнь, и это мрачная бездна, куда нужно низвергнуться. И она в страхе начала кричать, Господи, оставь жизнь, оставь мне жизнь. Оставь жизнь хотя бы для покаяния, чтобы мне успеть покаяться. Оставь мне жизнь. Она кричала к Богу. Там, лежа в кровати, она покаялась. Бог продлил жизнь. Потом она побежала в дом молитвы. Это уже в Средней Азии. Отец Новосибирский жил в Средней Азии. пробежала там, покаялась там. И вот она приехала в Новосибирск, мы встретились. И она говорит: да, я помню, отец говорил о вечности. Что мне о вечности? Дайте мне пожить здесь. Зачем мне все эти ограничения? Нельзя, 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 ничего нельзя. Дайте мне пожить. Я хочу, как я хочу пожить. И теперь муж от туберкулеза умирает, она от туберкулеза умирает. Сыну 21 год легко удаляет туберкулеза. Вот награда за эту жизнь. Вот что мир дает. Вот что ты получила. Она успевает еще обратиться. Теперь дети. Теперь мы заботимся о них. Два сына, дочери нет еще. Как-то в жизни они пришли к Богу. Сыновья таким же путем идут. В 50 лет. Да, она успела. И когда она умирала, спросили, зашли там врача. Она, говорит, умирала у нее на устах. Боже, Боже, она повторяла только на устах эти слова. Ни мама, ни папа. Боженька, Боже. Вот это оставалось на устах. Почему? Это было глубокое раскаяние за бесцельно потраченную жизнь. Это мир тебе дал. Потеряла все. И действительно в Библии написано, зачем вам умирать не в свое время, потеряв все, абсолютно потеряв все. В конце уже жизни Бог продлил для того, чтобы хотя бы произнести молитву покаяния, исправить и прийти к Богу. Увы, нас учит Священное Писание, нас учат родители, мы это не воспринимаем. Мы сами хотим познать. Мы лучше знаем. У нас не так будет. Мы лучше понимаем. Это вы говорите, а я буду знать, где остановиться. Нет, нет. Это всасывающее болото, которое... И последствия имеет, что нас заглатывает все. Зыбучие пески, там нет спасения. Каждое движение, оно просто всасывает дальше, и все. И скроется солнце, и все, жизнь навсегда. Дал бы Бог, чтобы мы и наши дети, вернее, поняв это, бежали от греха. Итак, третьи мысли. Сын в доме, но не дома. Страх, переживание, беспокойство и глубокая скорбь отца. Сын покидает дом, вдали от дома. Он крадет сон у своего отца. Как мог отец спокойно отдыхать, имея благополучие, когда место сына пустым? И сердце ему подсказывало, что плохо, у сына плохо дело, плохо с ним. Наконец, прозрение, возвращение, прощение. Сын в доме, оценив все, на личном опыте познав все, наконец-то он дома, занимает свое место, воцаряется мир, спокойствие. Если бы этим все закончилось, история продолжается, следующий сын, об этом другой раз. Но теперь я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, перед нашей заключительной молитвой следующее. Ты приходишь в дом молитвы и встречаешься с верующими, но не с Богом. Ты имеешь встречи с детьми Божьими, но не с Богом. Через воскресенье назад в одном собрании вышел к кафедре мужчина, ну, брат, может быть, лет 55-60. Остальные преклоняли колени, он остался стоять. И потом такая молитва, не стыдясь, как он плакал и говорил: «Господи, я потерял все». Я не могу молиться, я уже не молюсь, я совершенно пустой внутри. Я пустой внутри, я все потерял, ничего нету, полное банкротство. Если со стороны посмотреть, он сидел на собрании, можно сказать, был святой человек. И вдруг Господь открывает, находясь в доме молитвы, в доме, который называется, нарекся домом молитвы, обнаруживается пустота. Нет, как дальше жить? Как можно дальше нести служение? Все, когда нету пусты, нету связи с отцом, нет ее. Молитва, она формальная. Молитва просто так нужна, так научена, так принято все. А связи с отцом нету. Если есть внутренний разрыв, когда-то, особенно у молодежи, он произойдет и внешний разрыв. Внутренний будет следующее последствие после внутреннего – внешний разрыв. И это приведет к тяжелым последствиям. Теперь перед молитвой я хотел бы обратиться к сыновья и дочери. Вы здесь, в молитвенном доме, действительно находите здесь общение, встречу, радуйтесь, находясь здесь, или же вы здесь, потому что этого желают ваши родители. Может быть, находитесь здесь, но сердце далеко не здесь. Оно не здесь. Оно занято совсем другим. Я бы хотел обратить на это внимание. Мы будем молиться. Если уже произошел внутренний разрыв с отцом, не уходите из дома молитвы. Вам нужно выйти сюда вперед и сказать: «Господи, прости меня. Вас ждут огромные неприятности, большие проблемы. Вас ждут много страданий, много внутренних переживаний, скорбей. Нужно быть с отцом. Нужно быть дома. Здесь это мой дом. Здесь мне хорошо. Я слышу пение, это музыку. Это по сердцу. Это мой дом. Это музыка неба. Она соединяет меня с Господом. Если нет, беда подходит к твоей душе. Произошел внутренний разрыв, есть внутренний, он внешне отобразится. Тогда будет тяга подальше от дома родителей, чтобы они не видели. Потому что я не могу это делать, когда будут видеть родители. От Бога нигде не скроешься и никогда не скроешься. Поэтому дал бы Бог, чтобы пришли мы к сознанию, что мы должны быть с отцом всегда и быть дома. Если еще сердце касается Господь, беспокойство, тревога, переживание, осуждение совести, это первый признак – непорядок, плохо. У тебя плохо. И не закрывайся, не старайся заглушить этот голос и сказать, что нет, вроде бы ничего страшного, я все-таки постараюсь читать, молиться. Нет. Если произошел разрыв, возобновляй общение с Господом сегодня, здесь. Приди к молитве и скажи: «Господи, прости меня. Прости меня, я согрешил. Произошел разрыв, потому что я в грехе. Я не с тобою. И мне страшно, что за будущее без отца?» Приди ко Христу. Скажи ему, склони сердце перед ним и исповедуй свой грех. Оставь его. Пусть любовь отца коснется твоего сердца, и ты найдешь вновь мир и покой. Эта музыка неба будет звучать в твоем сердце. Сколько скорби, сколько молитв родителей о тебе. Не ради именно, и даже молитв этих, а ради спасения своей души. Если кто пожелает помолиться, вы можете пройти сюда вперед, преклонить колени и помолиться отцу, попросить прощения, сказать: «Господи, прости меня». Эта возможность есть. Мы еще споем псалом, а потом мы будем заканчивать уже молитвой. Я бы хотел, чтобы Господь коснулся сердец всех сыновей и отцов, о взаимных обязательствах друг перед другом. Давайте торопиться наладить взаимоотношения. Давайте, дети, обратим внимание на тревогу, боль и скорбь и переживания своих отцов. Мы обратим внимание теперь на того, кто полюбил нас, когда нас еще не было на этой земле. Обратим внимание на того, кто скорбит больше, чем отец и мать. На того, кто отдал жизнь свою за нас. На того, от чьей любви мы сегодня проповедуем. Обратим на него внимание. Его скорбь, его боль, его желание, чтобы ты пришел, чтобы ты имел спасение. Споем. Может быть, обычно уже сложилось больше по традиции. 811-й. Откроем. И пусть это время будет для того, кто не дома здесь. Называясь верующим, ты не имеешь близости с отцом. Я хочу сказать, беда подошла к твоему сердцу. Если ты не будешь сегодня откровенным, заглушишь голос совести, я не знаю, как дальше сложится жизнь, но я бы просил, чтобы мы были внимательны и отцы, и сыновья. Если нарушено взаимоотношение с отцом, нету этой близости, вот эта половинчатость, как мы слышали, 50 на 50, не устраивает никого. Это никому не нужно. Если любить, то навеки, если отдаться, все цело. Так мы поем. Пусть Господь благословит и Духом Святым коснется наших сердец, чтобы мы увидели себя, в каком мы состоянии пред Богом. Может быть, сегодня скажем: я ничего, я все потерял, я не могу ни молиться, ничего. Господи, я не хочу так дальше, я не хочу, это плохо, мне это не нравится, это плохо. Я хочу быть с тобой, я хочу с отцом, Я хочу с отцом и здесь, и разделить вечность там. Пусть Господь благословит. Пожалуйста.